непростое время, человек должен исправить себя в первую очередь. Когда Саба из Навардака принял точку зрения Сабы из Кельма, то пошел создавать империю Торы и повел за собой тысячи людей, и в дальнейшем его ученики, много тысяч людей спасли от коммунизма, социализма, от ассимиляции, от чего угодно. Таким образом, Саба из Навардак был в определенной мере, он не был учеником Сабы из Кельма, но был очень близок к нему и с особым уважением к нему относился. Так случилось, что я стал родственником Сабы из Навардака благодаря моим внукам, которые являются, соответственно, по другой линии правнуками Сабы из Навардака. Так что я тоже в некотором смысле родственник, стал неожиданно для себя родственником Сабы из Навардака. Двое внуков от моей дочери, доктор Бурштейн Сороцкин. Соответственно, мы изучаем пока Сабу из Кельма. Наступит время, когда, может быть, Саба из Навардак нам тоже раскроет путь, который был самым принципиальным, самым бескомпромиссным в направлении Мусара. И в любом случае, в том, что касалось работы над исправлением себя и упованием на небеса, Саба из Навардака был единственным в поколении. 100 лет тому назад, он умер в 1920 году. Он оставил Литву и поехал внутрь России, где знание Торы было намного меньше, чтобы повести за собой людей, и тысячи откликнулись на его призыв, изменив свои судьбы. Но в настоящий момент мы изучаем с вами Сабу из Кельма, это его книга, которую видите, «Мусар. Дом учения в Кельме». Самого Сабу из Кельма, который считал, что необходимо следовать как раз очень активной жизненной позиции, необходимо вести за собой других людей, у него у самого Сабы из Кельма было лишь несколько десятков учеников в его небольшой ишиве в Кельме. Однако практически все литовские раввины сегодня являются учениками учеников Сабы из Кельма. Именно поэтому мы изучаем его книгу. Итак, Саба из Кельма говорит следующее в разъяснении нашей недельной главы. «Отомсти медьянитянам за сыновей Израиля». Так сказал Творец Моше Рабейну. За то, что Билам посоветовал развратить, уничтожить еврейский народ поклонением Баальпеору и развратом с медианитянскими девицами. Об этом урок мусар, который я обещал, короткий урок мусар. Следующий, что человек имеет определенные недостатки. Еврейскому народу, в общем, могут быть свойственны определенные слабости тоже, во всяком случае в том, что касается имущества. Где-то не совсем по закону чего-то обрести, как-то вот Шульхан Аруха, Хошен Мишпат, который занимается имущественными вопросами, не все там исполнить надлежащим способом. Однако еврейской душе крайним образом претит разрушение и уничтожение. Еврей не может уничтожить никакую ценность, будь то ценность экономическая или духовная. А Билам, будучи человеком, обладавшим уровнем видения, пророческого видения Моше Рабейну, понимая, что такое еврейский народ, произнеся благословение еврейскому народу и произнеся слова, которые на самом деле совершенно непонятно, и что будет мой конец, он говорит про себя, таков же, как их. Что тоже было у нас, об этом мы говорили в недельную главу Балак, относительно того, что люди могут глобально заблуждаться, будучи разрушителями еврейского народа, желая при этом почему-то себе судьбу праведников, судьбу таких, как он сам. Итак, Билама, видя, что такое еврейский народ, и понимая, какова связь между Богом и человеком в отношении евреев, он дает совет Муаву, как можно уничтожить, разрушить это великое творение, избранное творение, называющееся еврейским народом. Соответственно, за это нужно отомстить и не в рамках горячей эмоциональной мести, а уничтожения, соответственно, греха. Искоренение греха. Всевышний дает заповедь «Отомсти медьянитянам за сыновей Израиля». Однако Моше передал еврейскому народу это повеление совершенно другими словами, говорит Саба из Кельма. «Месть Господа медьянитянам». Месть Господа. Не месть человека, не месть за еврейский народ, а месть за Бога. На первый взгляд здесь усматривается некое противоречие. Всевышний говорил о мести за сыновей Израиля. Почему же Моше изменил его слова? Моше должен был сказать точно так же. В действительности благо для Израиля, если только так можно сказать, это добро для Всевышнего. Ведь он одаривает безграничной милостью всех и в особенности свой избранный народ. В своих поступках мы должны руководствоваться намерением совершать их во славу Всевышнего, а он, благословенный, желает исполнения своей воли ради почета народа Израиля. Невозможно не поразиться тому, что Бог вообще не упомянул о своей славе и говорил только о почете Израиля. Таким образом, совершенно открыто означает и однозначно утверждает, Тора совершенно открыто и однозначно утверждает, что оказание добра еврею является благодеянием по отношению к Богу, и благоволящий к еврею проявляет любовь к самому Всевышнему. Обратите внимание, когда мы делаем доброе дело по отношению к еврею, мы тем самым проявляем любовь к самому Всевышнему. Здесь не говорится о том, каким должен быть этот еврей, насколько он должен быть близок к Богу, насколько он должен быть праведным. Понятно, что при наших ограниченных ресурсах мы в первую очередь должны сделать нечто, что поддержит достойных, праведных, возвышенных людей в еврейском народе. И, тем не менее, мы должны понимать, что помощь любому, она является ничем иным, как проявлением любви к самому Всевышнему. Поэтому в следующий раз, когда перед нами возникнет некая задача пойти провожать умершего или помогать больному, или какие-то другие добрые дела людям оказывать, мы должны понимать, что, отказавшись от этого, не дай Бог, мы проявляем полное безразличие к самому Всевышнему, который дал нам такие заповеди. Поэтому заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» – это великий принцип Торы, как говорит Мидраш, включающий в себя все отношения между людьми и божественные качества, с помощью которых он управляет миром, как разъясняется в книгах Мусара. И кроме того, любовь к Израилю чудесным образом оборачивается любовью к Богу, и это величайший принцип, включающий в себя, обратите внимание, что говорится об Эскельме, всю Тору. Это одно из повествований, один из отрывков, где Саба из Кельма говорит о нашей недельной главе. Следующий отрывок тоже посвящен, имеет отношение к нашей недельной главе. 36 глава. Рассуждение Саба из Кельма. Радость трепета. Сказано в книге Мишли, царь Шломо, самый мудрый из всех людей, говорит следующее. «Счастлив человек, боящийся всегда, а ожесточающий сердце свое падет во зло». Царь Шломо написал книгу Мишли, которая отличается от всего Танаха тем, что не является неким знанием, которое спущено с небес человеку, и он записал его в столь великой, утонченной, возвышенной форме, что эта мудрость вошла в Танах, актуальный для нас на все времена. Царь Шломо написал книгу свою, которая снизу поднимается вверх, является книгой, написанной человеком, ставшей частью священного писания. Поэтому необходимо очень понять, как царь Шломо видел все эти процессы. Саба из Кельма разъясняет, что означают слова «счастлив человек, боящийся всегда», а ожесточающий сердце свое падет во зло. Говорит Саба из Кельма. Я хочу рассказать вам о том, что привело меня в невероятное восхищение. Вот вам еще один урок мусара. Невероятное восхищение. Изучение Торы, оно является адекватным, только если оно приводит сердце в восхищение. Если человек вяло и банально какие-то знания постигает, то никаким образом от греха это его не остановит, его не исправит. А Виленский Гаон сказал, как говорит Саба из Наварнака, Виленский Гаон сказал, что жизнь дана человеку только для исправления своих качеств и ни для чего другого. Итак, Саба из Кельма дает нам еще короткий урок мусара. Я хочу рассказать вам о том, что привело меня в невероятное восхищение. Мидраш на главу Масей, наша недельная глава, повествует о том, что награда за праведность и наказание за грех настолько велики, что их не может вместить нижний мир. Я был этим столь сильно потрясен, что воодушевление воскликнул: за такое не жалко отдать и половину состояния. Чем так восхитился Саба из Кельма. Дело в том, что это рассуждение показывает нам, что мы вообще не должны судить о наших деяниях, поступках, нашем состоянии согласно тому, что происходит с нами в этом мире. Поскольку этот мир работы, а будущий мир – мир получения награды. Соответственно, в этом мире нам, даже если у нас есть какие-то трудности, нет причины приходить в депрессию и печаль. Если у нас есть какие-то достижения, то тоже нет причины радоваться, потому что, может быть, у нас в грядущем мире серьезные затруднения. А награда в этом мире является лишь легкой компенсацией, и в будущем мире у нас как-то ничего нет. Поэтому Саба из Кельма был невероятно потрясен и в воодушевлении воскликнул, что за такое не жалко отдать и половину состояния. Начнем же с небольшого рассуждения, чтобы изложить то немногое, что в состоянии осознать даже такой заурядный человек, как я, говорит о себе Саба из Кельма. Соответственно, Саба из Кельма был человек, которого невозможно было привести в состояние гнева, в состояние вывести из себя и так далее, потому что он обладал особой скромностью. Скромностью, естественно, обладает лишь тот, кто имеет знания, потому что чем меньше у человека знания, тем он вынужден больше компенсировать проблемы своей души, и, соответственно, у него возникает тщеславие, некая защита, что такое тщеславие, некая защита себя от внутренней неудовлетворенности. Поэтому вот этот вот защитный фактор начинает срабатывать. Говорит Саба из Кельма, зададимся вопросом, кому легче выстоять в испытании? Человеку, который никогда в жизни не переносил ни малейшего страдания и боли, или тому, кто с детства и юности постоянно терпит горькие и тяжкие мучения? Ответ будет очевиден, более вынослив тот, кто привык к испытаниям. В этом смысл слов царя Давида: «Твой посох и твоя опора, они утешают меня». Посох в смысле наказания, опора в смысле поддержки Творца, который чувствует человек, который научился видеть божественное провидение в своей жизни. Отдельный урок Мусара о том, что мы должны научиться видеть в событиях, происходящих с нами, хотя они осуществляются в сокрытии, видеть божественный посох в аспекте наказаний и также опору, и они утешают меня. И он также сказал, царь Давид: «Счастлив человек, которого страданием подвергает Господь, и Торе твоей ты учишь его». Наши мудрецы никогда не боялись, не избегали трудностей испытаний. Они видели, что трудности испытания, если ты воспринимаешь их сквозь картину видения, которую нам раскрывает Тора, то они не уничтожают тебя, а переводят тебя на более высокий духовный уровень. И тогда возникает еще один вопрос. Кто больше боится бедствия? Тот, на кого оно обрушилось внезапно, или тот, кто заранее подготовился к нему? Ясно, что ужас перед неожиданным несчастьем охватывает человека, который никогда не задумывался о страдании, растопит его сердце, как воск, его дух будет сломлен, и свет померкнет в его глазах. Другое дело, если постепенно готовить себя к этому, мысленно представлять наказание и преклонить свое плечо, чтобы нести. Что такое преклонить свое плечо, чтобы нести? Это слова, которые в Торе говорятся о колене Иссахара. Иссахар хамургарем, такое благословение колену Иссахара, колену знания Торы, дает Яков Авину перед смертью. Иссахар хамургарем, рувец бен мишпатаем. Иссахар является ослом сильным, который находится между законами, и увидел он мир, что он хорош, и подставил плечо, чтобы тащить. Ваятет шихмоль изболь. Он увидел этот мир, что он хорош, и подставил плечо, чтобы тащить. Если бы я допросил, если он увидел мир, что он хорош, то зачем нужно подставлять плечо? Наоборот, нужно в такой ситуации пойти на пляж. И в этом хорошем мире лежать и любые действия осуществлять только если животная душа того хочет, чтобы прийти в более удобное состояние покоя. Однако колено Иссахара видело не так. Это объясняет Талмуд, он колено Иссахара, колено знания Торы в Израиле, увидел этот мир, что он хорош. Какой мир? Будущий мир. Поэтому в этом мире нужно подставить свое плечо для того, чтобы тянуть. И человек, который живет таким образом, никакие трудности, испытания, не дай бог болезни его не сломят. Будьте, кстати говоря, аккуратны. У нас, я сейчас нахожусь в Москве, в Люберцах. У нас, я так подозреваю, что может не быть миньяна в ближайший день, потому что есть несколько заболевших числа участников нашей синагоги, есть несколько людей, которые дистанцируются по причине карантина и так далее. Ситуация очень опасная, поэтому делайте прививки в тех странах вашего нахождения и будьте очень аккуратны и молитесь Всевышнему за всех больных. Ситуация сейчас действительно такое ощущение, что хуже, чем она была изначально. И вот известно, что праведники развивают в себе способность терпеть до самого предела своих возможностей. Достаточно и того, что сказали наши мудрецы. «Горе мне от моего Творца, горе мне от дурного побуждения». Об этом сказано в Талмуде, в трактате Брахот, что человеку плохо и от его Творца, и от его дурного побуждения, все как-то у него до тех пор, пока смешение добра и зла в нем превозмогает его душу, ему очень тяжело. И как известно, чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение. Это слова, которые людям обычно сложно понять. Это сказано тоже в наших первоисточниках, в Талмуде, в трактате Сука. И есть у нас очень серьезные, глубокие объяснения этого, что чем становится более высок человек, тем его дурное побуждение становится более утонченным, более грамотным. Оно не призывает его к чему-то очень примитивному и упрощенному, но становится намного сильнее. Наши мудрецы сказали о праотце Аврааме, мира природное. Когда человек прикасается к этому растению, на его руках остается горечь. Как это связано с Авраамом? Так наш праотец Авраам постоянно испытывал горечь и страдания. То есть вся жизнь Авраама, его в печь бросали. Не было у него сына Ишмаэля, вел себя как его потомки мусульмане. Постоянные трудности, испытания были у Авраама. Все его окружение, все его современники хотели только увидеть его пропажу из этого мира. Он мешал, он рассказывал про единого Бога, мешал спокойно жить ради самого себя и очень серьезно мешал. На протяжении всей своей жизни подвергался Авраам тяжелейшим испытаниям. Как сказано о наших праотцах, они бежали передо мною, как кони среди топких болот. Так сказано в Талмуде, в трактате Сангидрин, ни много ни мало. Возникает вопрос, почему наши мудрецы сравнивают наших праотцев, как коней, которые бежали среди топких болот. Обратите внимание на следующее. Вода на иврите имеет только множественное значение. Маем. Маем – это бесформенность. Вода с легкостью принимает любую форму. Перелить ее из одного сосуда в другой, она абсолютно не будет сопротивляться и тут же примет абсолютно любую форму, которая ей только предоставит действительность. Соответственно, по морю не проложены пути. И по морю можно двигаться на корабле. Корабль на иврите «ания», что происходит от слова «они». «Они» – это «я». «Я» на иврите есть только в единственном числе, потому что каждый человек прокладывает свой собственный путь. Соответственно, нет слов «я» во множественном. И, как я слышал от нашего учителя Рав Моше Шапира, «Ану», что означает «мы», и как бы происходит из этого слова, это на самом деле не объединяющее понятие, а некоторое формальное формальное единение различных «я», различных людей. Но «я» как таковое только одно. Поэтому для того, чтобы пройти по морю, там невозможно проложить никаких путей. Море засасывает, море захлестывает волнами. И, соответственно, что сказано в наших праотцах, они бежали передо мной, как кони среди топких болот. Не просто по морю они бежали, но по болотам, которые засасывают людей. И через болото, как известно, пути не прокладываются. Вот конкретно наш урок мусара относительно воззрения на испытания и задачи, которая перед нами стоит. Проложить для себя путь духовного подъема, духовного вознесение задачи, которая перед нами стоит. Говорится об Эскельме: «Вспомните наших праотцев и всех великих праведников. Авраам подвергался гонениям, Ицхак и Яков были преследуемы на протяжении всей их жизни». То есть обратите внимание, мы на самом деле в рамках иудаизма призываем людей к возвращению к Богу. И в качестве примеров, что мы приводим? Наших великих говорят, что наша задача не только изучать Тору и стать соблюдающим евреем, исполнять сказанное в ней, но обрести качество наших праотцев. При этом в качестве примеров мы приводим, да практически все в нашем народе преодолевали тяжелейшие испытания, жизнь у них была весьма сложной, весьма и весьма непростой. И никто не утверждает, что жить как евреи означает иметь Ган-Эден в этом мире. Ган-Эден у нас в другом мире, который возникает в случае, если мы нашими поступками, в наших поступках имеем проекцию на грядущий мир. А все наши великие, великие нашего народа прожили достаточно тяжелую жизнь, очень тяжелую жизнь. Тяжелейшие испытания перед ними были. Взять наших царей, наших пророков. Никто там не имел хорошую зарплату и спокойную жизнь. При этом Танах практически не говорит о болезнях. То есть духовное состояние людей было таковым, что болезни практически не было. О море как раз рассказывается, который Пинхас остановил благодаря ревности за Бога. Итак, коронавирус побеждается ревностью за Бога. Наша предыдущая недельная глава говорит про коронавирус напрямую. Все пророки и праведники проходили через испытания, и страдание было их уделом. Об этом царь Давид говорит: «Лишь против меня обращает он руку свою весь день». Извиняюсь, пророк Ирмияху. Пророк Ирмияху, которого Всевышний избрал в качестве главы еврейского народа перед разрушением храма, который был реинкарнацией души царя Шломо, как сказано в книгах Тайного учения. Царь Шломо построил Иерусалимский храм, а пророк Ирмияху убедился, что те, кто покинут его при разрушении, останутся в живых и дойдут до Вавилона. Поколение Иссахар, сказано: Иссахар, осел костистый, как мы с вами еще говорили. Мы разъяснили, что праведники отдают служению больше сил, чем бык под ярмом, потому что бык выполняет только физическую работу, а праведники и физическую, и духовную, используя все свои способности для глубокого размышления и никогда не останавливаются ни на минуту. Но больше всего усилий они прилагают к исправлению своих отрицательных черт характера, и за малейший изъян сразу же несут наказание, превозмогают свои желания, преодолевают соблазны все дни своей жизни. То есть, с точки зрения, если мы пытаемся сравнить свою судьбу с великими в нашем народе, то обратите внимание, за малейший изъян у праведников было наказание, но не для того, чтобы сурово их преследовать, снимать с них шкуру, а для того, чтобы они продвинулись и стали возвышенными людьми, ибо Всевышний ожидает от нас духовных свершений. Не описать словами, сколь тяжко их служение. Оно совершенно несравнимо с работой быка под ярмом. Нет ничего общего между тяготами праведника в своем служении и работой вола или осла, хотя бы потому, что наши великие трудятся постоянно, не прерываясь, ни на минуту лишая себя сна и отдыха. И вот еще одно соображение. Еще раз, о чем говорится об Эскельме, о том, почему в Торе, с одной стороны, сказано, что Всевышний заповедует нам воевать с Мидьяном и отмстить за сыновей Израиля, а Моше Рабейну говорит, месть за Господа. Моше Рабейну изменил сказанное ему Богом, и Саба Искель объясняет, почему. И вот еще одно соображение. Перед праведниками во всех поколениях всегда был разверзнут геном, как сказано, пусть сказано в Талмуде, пусть судья всегда представит себе меч, занесенный над ним, и геном, развернутый под ним. Так сказано в Талмуде в трактате Евамот. Еще раз в трактате Евамот сказано, пусть судья всегда представит себе меч, занесенный над ним, и геном, развернутый под ним. И я так предположил, что наши участники, они спокойно вздохнули, поскольку судейские кресла они не занимают. Стало быть, эта опасность занесенного меча и развернутого генома никаким образом их не затрагивает. Но Талмуд не занимается там только исключительно и всецело законами судей, а говорит о каждом из нас, потому что каждый из нас судья, каждый из нас делает суждение, что для него правильно, что неправильно, как поступать и от чего воздержаться. Поэтому каждый из нас судья, над каждым из нас во всех существенных или даже малосущественных вопросах занесен меч и разверзнут перед нами геном. Очень важно не совершить ошибку, не оступиться. О, прямо об этом пишет Саба Искельма. Но ведь каждый человек судья для себя, поскольку он вынужден принимать решения по каждому вопросу своей жизни. И яркий пример тому Моше Рабейну, который принял для народа Израиля Тору, дарованному Всевышним на горе Синай. Как то сказано, помните Тору Моше Рабаеву. Каждое мгновение он был погружен в углубленное размышление о том, как правильно поступить согласно божественной воле. Нет сомнения, что Моше всегда ощущал перед собой геном, тем более, что он судил весь Израиль. А теперь я приведу вам мидраш, говорит Саба Искельма, на главу Масэй, на стих Торы. «Повели сыновьям Израиля и скажи вам, вот вы переходите в землю Кнаан, это земля, которая достанется вам в наследие». Что по этому поводу говорит мидраш на эти слова о переходе евреев в землю Кнаан и, соответственно, о том, что к этому нужно подготовиться. То есть к земле Кнаан, может быть, особо и готовиться-то и не нужно. Нужно подготовиться к тому, чтобы земля Кнаан превратилась в землю Израиля. Всевышний показал Моше все, что произошло прежде и что случится в будущем. Когда Моше Рабейну поднялся на гору Нево для того, чтобы увидеть землю Израиля, Всевышний показал ему, чисто технически увидеть оттуда землю Израиля было невозможно, произошло чудо. И Всевышний показал все, что произошло прежде и что случится в будущем. Шимшона из колена Дана, говорит Мидраш, Барака, сына Авиноама из Нафтали, и все последующие поколения и их мудрецов. И затем я показал тебе, чтобы ты увидел своими глазами. Мидраш повествует, что Всевышний показал Моше Рабейну геном. Спросил Моше, кого здесь подвергают наказанию? Ответил ему Бог, злодеев, совершивших преступления против меня. Как сказано в книге пророка Ишаяву, и выйдут и увидят останки людей, преступивших волю мою, ибо червь их не умрет, и огонь их не погаснет, и станут они ужасом для всей плоти. Это описание генома, который предстоит прийти нечестивцам. Тогда Моше преисполнился страха перед геномом. Сказал ему Всевышний, я показал тебе, чтобы ты увидел это своими глазами, но ты туда не войдешь. До сих пор Мидраш. Мидраш Раба на главу Бамидбар, на нашу главу Мидраш Раба. О том, что Всевышний показал Моше Рабейну геном. Возникает вопрос, какая могла быть Равамина, как можно было вообще опасаться, предполагать, что Моше Рабейну может попасть в геном. Моше Рабейну, о котором сказано, что во всем доме моем верен он, Моше Рабейну, с которым Бог говорил устами к устам, Моше Рабейну, который... Как можно было бы вообще предположить, что геном предназначен для очищения таких великих праведников, как Моше? На этот вопрос мы получим определенный ответ, но пока я хочу сделать небольшую остановку и сказать о том, что мы с вами ориентируемся совершенно иначе. Каждому из нас почему-то кажется, что если мы так чуть-чуть на рабоче-крестьянском уровне, на сержантском уровне соблюдаем Тору, то мы, в общем-то, уверены, что у нас, в общем, все нормально, что у нас грядущий мир обеспечен, что нам вообще нечего опасаться, у нас полный-полный порядок, в общем-то. И мы начинаем дальше думать, конечно, когда большинство евреев, к сожалению, вообще не задумывается о Боге, его завете, а мы, да, задумываемся, тратим свое время и свои силы, и свои средства и так далее, то мы, конечно, абсолютно, ну, может быть, там чуть-чуть придется как-то поочиститься, может быть, стыду немножко предаться на суде, который нас ожидает, суде с большой буквы. Но так в целом наша ситуация весьма нормальная. Так вот, Мидраш говорит, что Моше Рабейну, увидев своими глазами геном, очень сильно испугается. Саба Скельма будет говорить, что Моше Рабейну до того, как Творец ему показал геном, он знал об этой концепции. Концепция генома не была сокрыта от Моше. И Саба Скельма скажет, что услышать об этом и иметь концепцию – это совсем, совсем не то же самое, что геном увидеть. Соответственно, урок Мусара для нас, если мы воспримем нечто как на уровне видения, то тогда мы воспринимаем это, приходим в состояние дрожи, в состояние страха, и в результате это начинает для нас существовать, жить. Если мы слышим о какой-то концепции так чисто абстрактно, то тогда все это не работает. Поэтому учение Мусар – это определение учения Мусар, никакая не этика, как мы уже неоднократно говорили, а мудрость трепета перед небесами, учение, позволяющее раскрыть небеса, раскрыть Бога так, чтобы наши сердца восприняли знания, которые мы имеем в своем интеллекте. Люди с продолжает Саба из Кельма. Люди с восприимчивой душой, Саба из Кельма, Мусар, дома учения в Кельме, это изучаемая нами книга. Люди с восприимчивой душой, говорит Саба из Кельма, ужаснутся, охваченные страхом и дрожью, когда увидят нечто столь жуткое и пугающее. Вот перед нами праведник, так высоко вознесшийся в небеса, то есть Моше Рабейну, что даже опасался, как бы ангелы не опалили его дыханием своих уст. Где об этом сказано? Об этом сказано в Талмуде, в трактате Шаббат. Что главным опасением Моше Рабейну было, как бы ангелы не опалили его дыханием своих уст. И перед ним все дни его жизни был раскрыт геном, так что перед дарованием Тору он сам поведал Израилю о награде и наказании, как повествует Талмуд, трактате Шаббат. И вот он преисполнился страхом перед разверзнутой преисподней, как будто в тот день впервые ее увидел. Но ведь он видел геном перед собой все дни своей жизни. Его сердце сжималось от ужаса, о чем говорили наши мудрецы, приводя стих Писания. А именно, сказано в Шир а-Ширим, «Вот ложе Шломо, 60 силачей вокруг него из храбрецов Израиля, все они держат меч, опытный в войне, у каждого меч на бедре его из-за страха ночного. Ведь судье вменяется в обязанность видеть разверзнутый под ним геном для ощущения трепета. Почему же сказано о Моше, что тогда он преисполнился трепета? Разве в тот момент он впервые испытал страх при виде генома? Придется признать, что для человека Бога, каким был Моше, увидеть это не то же самое, что услышать». Итак, увидеть не то же самое, что услышать, это то, что мы должны с вами хорошо понимать и к этому стремиться. Воспринять завет Творца, увидеть, а не услышать, соответственно, учение Мусар – это то, что раскрывает Бога в творении, так что люди начинают его видеть. Критерий очень простой – изучать Тору так, чтобы это не было банально. Банальность – это обыденность, ежедневность, нечто, что не затрагивает душу. Наше учение должно затрагивать нашу душу, и тогда это приведет к нашему изменению. Никакое формальное знание, не затрагивающее душу, к изменению нас не приведет. Продолжает Саба из Кельма, 82 глава его книги «Сила духовных качеств». Я обещал рассказать тебе, о чем мы говорили в шаббат недельной главы Матот. Наша недельная глава, пожалуйста. Однако было сказано слишком много, и всего невозможно изложить на бумаге. Но без твердого обещания я предам тебе самую малость, а еще пришлю другое рассуждение на тему этой же недельной главы. Обратите внимание, без твердого обещания. Сабы Скельма говорит о том, что наше слово должно быть веским. Был задан вопрос, может ли человек при жизни попасть в Шеоль, в геном попадает только после смерти, при жизни тоже может попасть. Хороший вопрос. Несомненно, генома после смерти человек получает, но вы не радуетесь. Геном пускают далеко не всех, а только особо праведных, поскольку геном очищает, и человек получает долю в грядущем мире. И это касается только того, кто в целом исполнил свою задачу. Соответственно, кто ее не исполнил, он возвращается назад в этот мир, как мы с вами. Поскольку всех у нас по умолчанию, за исключением единиц, душа уже подержанная, и до генома ее не допустили. Так что имейте в виду, у нас с вами уже есть некий опыт отсутствия генома. Недопуска, точнее, в геном. Соответственно, геном – это вообще лучший возможный вариант, который существует. Он очищает человека, и тот попадает в грядущий мир соответственно. Так вот, можно ли при жизни попасть в геном? Ответ несомненно. Как сказано в Талмуде, так в трактате Брахот, «Оламха тиребехаеха». Мир твой ты увидишь при жизни твоей. То есть грядущий мир ты увидишь при жизни твоей. Какая-то проекция грядущего мира, она несомненно есть уже в этом мире. И тот, кто достоин генома, в этом мире у него тоже геном. Он так смотрит на свою существование, на положение своей семьи, на своих детей, на трудности, которые он воспринимает как полное страдание, и он однозначно и исключительно в геноме уже живет при жизни. Кадиш помогает мертвым избежать генома. Ваше мнение? Смотрите, мое мнение, оно не актуально, получается, мое мнение. Я не излагаю свое мнение, я вообще стараюсь не иметь свое мнение, а учиться у наших мудрецов, потому что тогда я смогу перестроить то состояние мусора, в котором мнение каждого человека находится. Геном, кадиш, несомненно, охлаждает огонь генома, и большая заповедь для каждого человека – прочесть кадыш по своим близким и другим людям, за которых кадыш никто не читает, потому что у них нет детей, они не хотели рожать детей, а хотели больше жить для самих себя, детей не рожали, либо если у них не могли родиться дети, они, соответственно, несчастные люди, либо если их детям плевать на кадыш. То в такой ситуации оплатить кадыш, прочесть самому, оплатить, в случае, если сам прочесть не можешь, это очень большая заповедь и очень много помогает. Но реально то, что мы находим в первоисточниках, помогает кадыш только здесь неуместно. Короче говоря, Талмуд приводит повествование только о кадыше, который читает сын. Причем не сам кадыш как таковой, а слова «Барху это Шем Эмеворах», благословите Бога, благословенного, поэтому те, кто читают кадыш по ближайшим родственникам, обычно ведут молитву, ну, если они, конечно, в состоянии это сделать. Итак, Алексеюс Анисимовас приветствовал нас из Литвы и спрашивает, как исправить себя, когда не Исав, а Эсав глубоко сидит внутри, а человеческие возможности ограничены. Ну вот, учение Мусара, но на самом деле именно этой теме, очень хороший вопрос, именно этой теме и посвящено, как и состояние человека, живущего исключительно для себя, для реализации своих страстей, а поскольку душа безгранична и никакие страсти, реализованные, к счастью, человека не приводят, поэтому ему действительно плоховато. И переход к истине, стремление к совершенству и к служению Богу переводит, освобождает человека от служения себе. Итак, говорит Саба из Кельма. Известно, что явления, происходящие постоянно и неизменно, становятся привычными в глазах людей. Поэтому автор книги «Хвот и Левавот», глава всех учителей Мусара, смотрите, как Саба из Кельма говорит о Рамхале, И другие первые комментаторы писали, что в мир при сотворении были заложены противоположные силы, чтобы неразумный не сказал, что все существующее лишь природа. И хотя уже давно известно рассуждение, приведенное в книге Кузари на тему, что такое природа, все же немногие столь мудры, чтобы глубоко проникнуть в суть, и потому в мир при его сотворении были заложены разные природные силы. Качество скромности очень похвально, но если человек всегда и неизменно проявляет одинаковое смирение, это демонстрирует лишь склонность его естества к подчинению и покорности. Вот ответ на предыдущий вопрос, как себя исправлять, как на себя вообще смотреть. Понимать, что качество, которое у нас есть, эмоции, которые у нас есть, это все инструменты для нашего существования. И даже такое качество, как скромность, оно в целом очень похвально. Но если человек всегда и неизменно проявляет одинаковое смирение, это демонстрирует лишь склонность его естества к подчинению и покорности. То есть обратите внимание, даже те из нас, кто имеют какие-то неплохие, хорошие, очень хорошие качества, должны понимать, когда ими пользоваться. Как раз учение Наварбек об этом много говорит. Но у великих нашего народа, в частности у Моше Рабейну, мы обнаруживаем противоположные силы души. То есть Моше Рабейну далеко не всегда проявлял предельную скромность, а в нашей недельной главе он разгневался. Почему Саба Искельм об этом пишет? Моше Рабейну разгневался два раза. Первый раз на вернувшихся с войны, которые привели пленными медианитянских девиц, из-за которых и произошли все эти проблемы. Моше Рабейну разгневался. И второй раз он разгневался, когда колено Гада и Рувена попросило себе землю в Трансиордании, на восточном берегу реки Ярден. И, соответственно, Моше воспринял их, что они не хотят воевать за освобождение земли Израиля. И снова повторяется история 9 ава, так это воспринял Моше Рабейну, на что ему ответило колено Гада и Рувена, совершенно нет. Мы будем воевать первыми за освобождение земли Израиля, но для кого же мы воевали с Сихоном и Согом, если не для того, чтобы взять эти земли, потому что они хороши. И тогда Моше Рабейну принял их точку зрения, установил с ними соглашение о том, что они пойдут воевать вместе с еврейским народом, но голландские высоты, о чем идет речь, будут принадлежать им, колену Гада и колену Рувена. Соответственно, после смерти Моше Рабейну колено Гада и Рувена исполнило свое обязательство и пошло воевать. 7 лет воевали за землю Израиля, после этого 7 лет после этого делили землю Израиля между коленами, и Пинхас бен Элиазара Ковен, посетив колено Гада и Рувена, к своему полному удивлению, это описано в Танахе в книге Ирашо, к полному удивлению обнаруживает, что они построили жертвенник точно такой, как в переносном храме, и как, соответственно, будет в Шило и позже в Иерусалимском храме. И он в полном ужасе обращается к ним и говорит: «Вы что, решили отделиться от еврейского народа? У вас полная сепарация, вы построили себе другой жертвенник». На что колено Гада и Рувена в полной скромности, в полном подчинении говорит: «Нет, господин наш, вы не так это поняли. Мы построили жертвенник, но мы совершенно не собираемся его использовать. Мы совершенно не собираемся служить на этом жертвеннике. Наоборот, мы его построили в знак запрещения служить на нем и его использовать, чтобы навсегда у наших потомков на все поколения осталось связь с Иерусалимским храмом, чтобы никто из них не подумал, что можно где-то там в Трансиордании альтернативный храм построить и быть вне связи с еврейским народом. Ни в коем случае. Мы построили модель для того, чтобы знать, что служить там нельзя, что мы связаны с Иерусалимским храмом». Такова история, которую складывает Моше Рабейну, которую рассказывает Моше Рабейну. Итак, Моше Рабейну, которому было свойственно крайнее смирение, в одном случае он разгневался на вернувшихся с войны, и Всевышний упрекнул его за это. В другом случае он разгневался на колено Гада и Рувена, и его Тора никаким образом не упрекает. Почему? В первый раз Моше Рабейну был определенные эмоции недовольства. Второй раз Моше Рабейну был в состоянии полного контроля себя, и он понял, что в тот момент свойственную ему покорность, скромность и смирение нельзя применять, а только некий внешний гнев, который не затрагивал его внутри, но являлся уроком для колена Гада и колена Рувена. Урок Мусара Сабы из Кельма о том, что мы ни в какой ситуации не должны пользоваться постоянно одними и теми же качествами. Иногда необходимо быть твердым, как кедр, которым никакие ветра не могут сдвинуть с места. Иногда нужно быть мягким, как травинка, но ни в коем случае не перепутать наши задачи. Так, были заданы вопросы. Анна задает вопрос. Размышление о геноме вводит в ступор состояние паралича воли. Извините, пожалуйста, Питер, это нормально? Как выходить из этого? Ну, во-первых, если это вы это воспринимаете эмоционально, это прекрасно, именно это нужно сделать. И Моше Рабейну был в состоянии ужаса, именно как вы это говорите. Выходить из этого нужно так, чтобы стремиться избавиться от этого и чтобы не было у нас генома. Следующий вопрос. Почему геном лучше, чем череда жизни? Разве страдания жизни страшнее у генома? Тайное учение показывает нам, что по поводу одного человека, сейчас не могу уже рассказать, у него не остается времени, некий человек, когда перед ним были две опции, либо пойти в геном, либо пойти в этот мир вернуться, он предпочел геном. Наше время истекло более точно. Я хочу в завершение сказать следующее. Наверное, главное, что в нашей недельной главе приводится, это 42 остановки. И Моше Рабейну, соответственно, когда обращался к Итро с доводом относительно принятия Торы, он не взывал к его... Он не взывал к нему и не приводил в качестве доводов чудеса в Египте, рассечение моря, Синайское откровение. Он произнес слова, вошедшие в историю, отраженные в нашей недельной главе. «Алькен ядата ханутейну бамидбар», поскольку знал ты о наших остановках в пустыне. Каждая остановка была ешивой. Постигнув эту задачу, человек поднимался все выше и выше, весь народ поднимался все выше и выше. Это были уровни человека, уровни перехода к следующим высотам, после чего можно было продолжать двигаться дальше. Спасибо за внимание. На этом наш урок сегодня закончен.